В эфире программа «Дороги к свободе», в студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Сегодня мы обсуждаем ситуацию в Республике Молдова перед решающим голосованием на президентских выборах. Власть в Республике Молдова главным образом принадлежит парламенту и правительству. Это парламентская республика. Тем не менее, президент, который по конституции Молдовы является скорее символом государственности, оказывает огромное влияние на политические процессы. Кто же станет новым главой государства? Игорь Дадон, нынешний президент, ориентированный на Кремль, или же его давняя соперница, бывший премьер Майя Санду, сторонник европейской интеграции своей страны. И возможен ли какой-то силовой такой вот сценарий развития событий после второго тура выборов? Эти проблемы мы будем обсуждать с нашими гостями. В студии заместитель представителя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергей Герасимчук. Здрасте, Сергей. И на связи по скайпу из Кишинева исполнительный директор Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Перед тем, как мы начнем наш разговор, сюжет о том, что же произошло в первом туре голосования на президентских выборах.
Очередные президентские выборы в Республике Молдова состоялись 1 ноября. В стране с населением свыше 4 миллионов человек право голоса имеют почти 3 миллиона 300 тысяч граждан. На пост главы государства претендовали 8 кандидатов. Если 4 года назад главную роль в президентской кампании играла геополитика, то в этот раз кандидаты больше апеллировали ко внутренним проблемам – коррупции и влиянию олигархов на власть. Предвыборная гонка не отличалась особой активностью из-за пандемии коронавируса. По этой же причине невысокой была и явка избирателей – около 43%. Главная борьба, как и в 2016-м, развернулась между социалистом Игорем Дадоном, нынешним президентом республики, и его соперницей, прозападным политиком Майей Санду. От первого тура никто не ожидал каких-либо сюрпризов. Опросы общественного мнения накануне демонстрировали незначительный разрыв в пользу Дадона. Однако официальные результаты голосования показали преимущество Санду.
Бывший премьер-министр Республики Молдова и лидер оппозиционной проевропейской партии «Действия и солидарности» Майя Санду, согласно данным Центральной избирательной комиссии, набрала 36,16% голосов. Нынешний глава государства Игорь Дадон получил 32,61% голосов избирателей. Третье место у лидера нашей партии и мэра города Бельцы Рената Усатова, которого поддержали 16,9% молдаван. У остальных пяти кандидатов от более 1 до почти 6,5%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре более 50% голосов, во второй тур, который состоится 15 ноября, вышли Майя Санду и Игорь Дадон.
И хотя оппозиционный лидер Майя Санду опередила 1 ноября своего главного конкурента, по мнению экспертов, это не гарантирует ей окончательной победы во втором туре. Многое будет зависеть от того, как распределятся голоса избирателей, которые ранее поддерживали других кандидатов. Санду позиционирует себя активным борцом с коррупцией и считает, что Республика Молдова должна стать частью Евросоюза. А Дадон, наоборот, часто использует антиевропейскую риторику и выступает за развитие отношений с Россией. Именно на Дадона делает ставку Москва. В поддержку на выборах нынешнего молдавского президента публично выступил российский лидер Владимир Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай». Тем временем Европейский Союз и США призывают обеспечить прозрачность и демократичность предстоящих выборов, что отражает требования молдавской оппозиции. Оппоненты власти уверены в победе Майи Санду, подчеркивая, что граждане страны устали от многочисленных социальных проблем и повсеместной коррупции. В свою очередь, окружение Дадона пугает избирателей республики белорусским сценарием, хаосом и беспорядками. Как полагают обозреватели, на окончательные итоги выборов могут повлиять и пандемия коронавируса, и голосование в Приднестровье и на участках за рубежом. Приднестровье, где размещается российская военная база и его жители имеют молдавское гражданство, традиционно поддерживает Дадона. На стороне действующего президента также административные, финансовые и медийные ресурсы.
Сергей, на самом деле тот же самый расклад участников, что и во втором туре президентских выборов в прошлый раз. Можно сказать, что те же самые политические ориентиры, что в прошлый раз. Но, вероятно, ландшафт очень серьезно изменился. Вот очень важно понять, каково это изменение ландшафта, и на фоне этого изменения действительно ли вот возможно, чтобы Майя Санду сейчас опередила Игоря Дадонова в втором туре?
Тот факт, что Майя Санду победила в первом туре, является огромным символическим успехом для ее группы поддержки в Республике Молдова, для ее избирателей. Дело в том, что Дадон всех убеждал в том, что он победит еще в первом туре, по крайней мере, будет иметь существенное преимущество. Этого преимущества не состоялось, и поэтому сейчас сторонники Майи Санду существенно воодушевлены. Особенно диаспора, которая проявила себя очень активно и добавила голоса в поддержку Майи Санду. Кроме того, первый тур показал, что Дадон не может полностью влиять ни на подсчет голосов, ни на подвоз избирателей из Приднестровья, и это тоже повлияло на ландшафт. Немножко смущает меня, конечно, роль господина Усатова и его третье место, потому что сейчас до конца не ясно, кого поддержит Усатый, куда перейдут голоса Усатова, и будут ли голосовать люди, голосовавшие за Усатова, за Дадона, за Санду, или вообще не придут на выбор, и это добавляет интриги. Как, естественно, добавляет интриги и то, что сейчас в условиях мобилизации электората Санду мобилизуется и электорат Дадона, потому что Дадон, который до этого пребывал в теплой ванне и уверенности в том, что он победитель, сейчас будет пытаться максимально мобилизировать свои усилия.
Ну и вот ваша оценка того, что происходит, господин Клюминский.
То, что президент Дадон проиграл в первом туре, на самом деле является оценкой избирателей его эффективности как менеджера, потому что в первом туре и один, и другой кандидат придерживались очень позитивной повестки дня и пытались рассказать о своих достижениях. Президент Дадон за 4 года своего правления был связан со сплошными скандалами. Первые 3 года он играл чисто декоративную роль, когда его постоянно отключал от власти Влад Плохотнюк и делал, что хотел. А за последний год его правления, когда он уже обладал практически неограниченной властью в стране, появились видео, где он берет кулек с деньгами на содержание своей партии. Он его не берет, но он говорит: передайте этот кулек моему коллеге Корнеллу, потому что ему в понедельник нужно платить зарплаты. Появилось и нашумевшее разоблачение относительно того, с кем он на самом деле имел дело в Москве. Это оказалось не высший уровень руководства Российской Федерации. Это оказалось преснопамятное управление президента России по связям с соотечественниками. И все эти скандалы, конечно же, не могли не отразиться на его имидже в Республике Молдова. Избиратели абсолютно четко сказали, что они хотят перемен.
Вот вы уже сказали о человеке, который занял третье место на президентских выборах в первом туре. Это Ренат Усатый, мэр города Бельцы и лидер партии, которую тоже называют ориентированной на восток, а отнюдь не на запад. Хотя, справедливость рядом сказать, что, по-моему, до сих пор Ренат на этом востоке в розыске, да, что Российская Федерация объявила его в розыск. И вот тут есть вот такой вопрос. Мы знаем, что уже была встреча госпожи Санду с господином Усатым. И понятно, что от его электората во многом зависит исход этих выборов. Либо от его готовности поддержать одного из претендентов, либо от его равнодушия. Возникает вопрос, а что же должна предложить госпожа Санду или господин Дадон, господин Усатов, чтобы получить его электорат?
Мне кажется, здесь есть два нюанса. Во-первых, что может предложить на самом деле Усатый и в какой степени он контролирует свой электорат. Действительно ли, если Усатый сейчас скажет поддерживать Дадона, его электорат пойдет голосовать за действующего президента в условиях того, что Усатый всю свою кампанию критиковал президента и фактически срывал ему эфиры, рассказывал о том, что он коррупционер. Изменить ситуацию на 180 градусов и сейчас говорить о том, что голосуйте за Дадона, вряд ли избиратель это поймет. Что касается госпожи Санду, для нее, конечно же, есть элементы репутационных вызовов, потому что сотрудничество с Усатым, который в принципе не рукоподаваем ни на Западе, ни на Востоке, может составить вызов для ее избирателя, хотя мне кажется, что ядро Майи Санду в принципе сохраняется. А что касается самого электората господина Усатого, я рискну предположить, что большинство из его избирателей могут просто не пойти на выборах, потому что столкнутся с такой дилеммой, когда голосовать надо либо за Дадона, которого Усатый критиковал, либо за Санду, которую они не воспринимают из-за ее проевропейских взглядов. Поэтому переговоры переговорами, а в самом ли деле они будут иметь какие-то результаты на выборах, у меня есть серьезные сомнения.
Ну вот это хороший вопрос для вас, Владислав. Насколько, в принципе, господин Усатый реально контролирует настроение тех людей, которые отдали ему свои голоса? И самое главное, действительно, это вот вопрос репутационный. Ведь Майя Санду уже испытала на себе, что такое политический союз с идеологическим оппонентом, когда вместе с Игорем Дадоном работала над прекращением правления в Молдове олигарха Влада Плохотнюка. И мы уже увидели, какие результаты этой совместной работы, когда оказалось, что Игорь Дадон готов нарушить любые договоренности. Майя Санду вынуждена была уйти в отставку с поста главы правительства. Вот теперь Рената Усаты, который, ну, по ценностям для многих очень близок к Игорю Дадону. То есть просто это такой другой Дадон. А с ним нужно договариваться, с ним нужно встречаться, с ним нужно разговаривать о втором туре.
Ну, Сергей абсолютно прав. В том смысле, что абсолютно неизвестно, какое влияние у Рената Усатова на своих избирателей, потому что у них свои собственные взгляды. Если он призовет их голосовать за кого бы то ни было, далеко не факт, что они проголосуют именно так. Это абсолютно, абсолютно точно. Что касается разговоров Майи Санду и Рената Усатова, ну, они, в общем-то, преследуют сейчас один, пожалуй, самый важный интерес. Этот интерес заключается в том, чтобы распустить парламент. В Молдове президент играет достаточно церемониальную роль. А вот парламент – это то место, где, собственно говоря, находятся все рычаги и ключи от власти. И для Майи Санду, и для Рената Усатова принципиально важно, чтобы этот парламент был распущен, потому что этот парламент превратился в публичный дом. Там депутаты за один созыв умудряются по 2-3 раза перепродаться различным фракциям. И пермутации, которые там происходят в этом парламенте, они нормальному человеку абсолютно непонятны, уму непостижимы. И поэтому до тех пор, пока в этом парламенте будет существовать так называемое коррупционное большинство, никаких абсолютно перемен ни президент, ни кто бы то еще добиться не сможет. Поэтому выборы президента – это всего лишь первый шаг, за которыми должны последовать досрочные парламентские выборы, чтобы к парламенту, к власти пришли хоть какие-то более-менее внятные и понятные политические силы, которые, в свою очередь, могли бы собрать действующее парламентское большинство, которое создало бы правительство, и это правительство работало бы, наконец, уже исходя из хоть какого-то понимания базовых национальных интересов Молдовы. Потому что сегодня правительство, парламент – это просто абсолютно неприкрытая жажда наживы, когда люди все преследуют свои личные интересы исключительно. И абсолютно всем гражданам страны это понятно. С другой стороны, для президента Дадона, конечно, если он проиграет эти выборы, для него принципиально важно не допустить распуска парламента, и поэтому он уже сегодня сколачивает под себя в парламенте большинство, где он собирается, судя по всему, со всеми коррупционерами этой страны окопаться надолго до следующих парламентских выборов 2023 года. И у президента, к сожалению, нет никаких легальных механизмов, чтобы парламент распустить, поэтому выборы парламента это будет лишь только первым этапом, а дальше, судя по всему, последует затяжной политический кризис.
Ну вот тут мы действительно говорим, насколько в принципе мы можем обсуждать вопрос церемониальности фигуры президента, когда Игорь Дадон нам доказал, что он не очень церемониальный, он смог сосредоточить в своих руках практически всю власть в стране.
Абсолютно. Абсолютно, и Дадон в этом плане повторяет уроки, вынесенные из правления Воронина, то есть если парламент является подконтрольным президенту, то президент является не церемониальной, а довольно сильной фигурой. Дадон это показал и за счет коалиции, в том числе с блоком АКУМ, который возглавляла Майя Санду и Нестасе, когда они объединились в коалицию, Дадон, пользуясь большинством в парламенте, назначил своего спикера, начал контролировать силовой блок, и поэтому, конечно же, Дадону очень больно сейчас было бы расстаться с властью. Более того, мне кажется, что вне зависимости от того, победит он или не победит, он будет пытаться усилить свои позиции в парламенте по двум причинам. С одной стороны, это все та же возможность блокировать президента Республики Молдова, если им станет Майя Санду. Это возможность обеспечить себе иммунитет за те шаги, которые являются сомнительными с легальной точки зрения, которые он осуществлял во время своего правления. Ну а в случае, если он сохранит свою власть, естественно, ему нужно полностью вышибить почву из-под ног у оппозиции, чтобы они не пришли к власти через парламентские выборы, досрочные или срочные, независимо от того, какими они будут.
Спасибо, Сергей. Это программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами политологи Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский. И мы говорим о ситуации в Республике Молдова накануне решающего голосования на президентских выборах в этой стране. Владислав, хотелось бы понять, как вы оцениваете сейчас российское влияние на эти выборы? Насколько Кремль готов помогать Игорю Дадону перед таким вот решающим уже сражением?
Очень противоречивые сигналы. С одной стороны, президент Дадон утверждает, что эта поддержка безоговорочная. С другой стороны, мы пока не видим никакой истерики на российских каналах, которая обычно раздражается к этому времени, потому что в Республике Молдова российские телеканалы все еще очень серьезный информационный ресурс влияния. Президенту Дадону пообещали кредит в 200 миллионов. Из этого кредита ему пока что до сих пор не дали ничего. Тут сложно сказать, потому что, возможно, и в Кремле тоже существует впечатление, что шансы Дадона удержаться у власти не столь хороши, как он пытается в этом всех уверить. Ну, конечно, тут пошла информация о том, что с ним в его штабе работают группы российских политтехнологов из 30 человек. Ему оказывается всяческая другая поддержка по менее формальным каналам. Но вот какой-то такой большой формальной поддержки ему оказано до сих пор не было. Что не факт, что этого еще не будет, потому что нас еще ждут впереди полторы недели очень грязной и очень тяжелой кампании. И что там произойдет в этот период времени, сейчас сказать сложно.
Игорь Дадон ведь не встречался ни с одним украинским президентом.
Да, это правда.
Насколько, в принципе, сейчас в Киеве могут быть заинтересованы в том, чтобы сменилась власть в Молдове? Или это сейчас такой периферийный вопрос украинской политики?
Не могу сказать, что это приоритетный вопрос украинской политики, но вместе с тем у меня складывается впечатление, что в офисе президента уже давно ждут, когда сменится власть, и когда, наконец, можно будет разговаривать без упоминания статуса Крыма, поскольку господин Дадон в свое время сказал, что этот статус не под украинской юрисдикцией. В Украине, вероятно, мы могли бы говорить о более тесном сотрудничестве с Республикой Молдова, если бы там был проевропейский президент и проевропейский парламент. Мы бы могли говорить в большей степени в формате трио Украина, Грузия, Молдова с Брюсселем, и это позволило нам получить и больше поддержки и не только морально-политической, но и финансовой для этого трио в рамках Восточного партнерства. И, естественно, это помогло бы нам перезапустить парламентскую ассамблею Украина, Грузия, Молдова, которая замерла с приходом госпожи Гречаны к спикерству Республики Молдова.
Ну, вот один из самых интересных таких моментов, которые были во время этой избирательной кампании, это ситуация с приднестровскими избирателями. Потому что известно, что граждане Молдовы, которые проживают на территории самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, они имеют возможность голосовать, но не на территории, которая контролируется Тирасполем, а на территории, собственно, контролируемой Республикой Молдова, и они специально приезжают в автобусах на эти, к этим пунктам голосования, и, как правило, они голосуют за тех кандидатов, которые поддерживает Москва. Но сейчас, кстати говоря, насколько я понимаю, это было не совсем так.
Есть определенный естественный порог количества избирателей из Приднестровья, которые сами по своей доброй воле приезжают голосовать в выборах Республики Молдова. Этот порог составляет приблизительно 10 тысяч. То есть участие 10 тысяч приднестровских избирателей считается в выборах Республики Молдова нормальным. Так было всегда во всех выборах. На выборах 2019 года проголосовало 45 тысяч, что немедленно сразу же в прессе вызвало бурю обсуждений. Появились многие свидетельства, что людям просто платили для того, чтобы они голосовали за того или иного кандидата. И вот на этих выборах тоже существует очень большое опасение, что эта ситуация повторится и что, значит, эти голоса могут просто купить. Значит, и вот это, вот, пожалуй, очень большая проблема, потому что они могут кардинально поменять ход голосования, особенно в том случае, если между кандидатами будет очень небольшой разрыв, что неминуемо тогда приведет к обвинениям, к фальсификации, непризнанию результатов выборов, ну и всем до следующим событиям, которые за этим последуют. Ну а кроме того, за последние 4 года, да, конечно, очень большая проблема заключается в том, что Москва, когда она говорит сегодня с Кишиневым, по сути разговаривает сама с собой, потому что при президенте Дадоне какой-то независимой позиции, которая отталкивалась бы от национальных интересов Республики Молдова, не было. Все стратегические позиции, по сути, были сданы.
Ну вот возникает вопрос, в каком смысле, в принципе, можно говорить о том, что не будет такого внешнего влияния на эти выборы, что господин Дадон не выиграет, Сергей, приднестровскими голосами или голосами людей, которые будут, так сказать, сторонниками именно его российской такой вот опции?
На самом деле вопрос о том, что будут манипуляции, уже был поднят, и в данном случае это был поднят именно Российской Федерацией, которая уже утверждает о том, что возможны протесты, и что это будет
цветная революция.
Да. Хотя в этом случае я все время вспоминаю русскую же поговорку о том, что «держи вора, первым кричит тот, кто действительно украл». И в данном случае Россия, естественно, будет пытаться украсть эти выборы в любом случае. И Россия заинтересована в том, чтобы был либо сильный пророссийский президент, либо слабый проевропейский с сильным пророссийским парламентом. И с другой стороны, обвинением в цветных революциях Российская Федерация фактически поставила под сомнение новые компромиссы с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. И, по крайней мере, мы можем говорить о том, что сценарий, когда фактически великие державы назначают президента или премьер-министра в Республике Молдова, в данном случае не сработает. Скорее всего, все-таки будут работать выборы.
Вот, Владислав, о цветной революции в вашей стране говорил никто иной, как руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Вот он выстраивал как целую такую, знаете, теорию заговора. Сейчас говорят, популярная очень теория заговора, даже они становятся частью политического мейнстрима. Но когда о теории заговора говорит глава службы внешней разведки России, тут возникает, конечно, масса вопросов.
Абсолютно, Виталий, вы правы, что это становится частью реальности, это становится в каком-то смысле частью технологий. Но пока, по настоящий момент, это, судя по всему, воспринимается в Республике Молдова как некая попытка помочь президенту Дадону и запугать избирателей как с проевропейского, так и с пророссийского фланга, что в случае проигрыша Игоря Дадона Республику Молдова ждет масштабная дестабилизация, война с Приднестровьем. И, кстати, на мой взгляд, вот эти совершенно безответственные заявления уже звучат со стороны президентского лагеря о том, что если не я, то это означает война, повторение, значит, событий на Днестре 90-го года, Республики Молдова больше не будет. В общем, такие сценарии апокалипсиса. В какой мере это сработает и в какой мере это сможет убедить молдавских избирателей, которых сегодня в первую очередь беспокоят проблемы коррупции, проблемы пенсий, проблемы отсутствия рабочих мест, экономики.
Проблема в том, что мы все время живем, как будто вот мы с вами обсуждаем 2020 год. А если мы вспомним с вами вообще политическую историю Республики Молдова, вот мы обсуждаем заявление Сергея Нарышкина, главы разведки. А вы помните, когда Сергей Нарышкин был главой администрации президента России, совершенно штатским человеком, без погон, он приезжал в Кишинев и договаривался о коалиции молдавских коммунистов с Демократической партией Молдовы, которую тогда возглавлял, по сути, неформально Влад Плохотнюк. А сегодня господин Нарышкин пытается удержать у власти ту же самую коалицию пророссийских сил с теми же самыми бывшими демократами господина Плохотнюка. То есть прошло сколько? Более десятилетия, а вариант один и тот же, и куратор, тот же самый человек, в той же самой, я бы сказал, ситуации поддерживает тех же самых людей, по сути. Ну, то есть лица сменились, но ориентация-то осталась тот же.
Ну, да, собственно, еще один куратор, да. Господин Козак, тоже
никуда далеко не делся.
Да, наследственность политики в Российской Федерации по отношению к Молдове.
Ну, в этом, я думаю, тоже есть очень большая проблема. Москва последовательно осуществляет этот курс.
Да, Москва последовательно осуществляет этот курс, а в Молдове последовательно считают многие политики, вне зависимости от поколения политиков, что они могут обхитрить Москву.
Вот это, кстати, наш будет с вами вопрос к господину Кульминскому. Можете ли вы обхитрить Москву? Вы же пытались уже, как совсем недавно мы видели.
Я бы тут добавил бы к тому, что сказал Сергей, что политики не пытаются обхитрить Москву. К огромному сожалению, большая часть политиков Республики Молдова, за некоторыми исключениями, разыгрывает этот геополитический фактор для того, чтобы зарабатывать самим. И это относится как к проевропейским, так и к пророссийским политикам. Это, конечно, печальный вывод, но в течение очень долгого времени Республика Молдова топчется на месте. И топчется на месте по причине неэффективной власти, по причине коррупции. И по приднестровскому направлению, несмотря на то, что мы выбрали, в принципе, это очень мягкий вариант, существует формат переговоров, в котором Приднестровье является стороной. Значит, у приднестровских предприятий есть возможность экспортировать на рынке Европейского Союза. Приблизительно 65% экспорта приднестровского региона идет в Европейский Союз, и только 8% идет в сторону Российской Федерации. Российская Федерация является гарантом урегулирования, миротворцем, и там множество всяких статусов. Но, несмотря на вот этот достаточно мягкий вроде бы подход, который делает очень большое количество уступок, мы на поле политического урегулирования не продвинулись ни на шаг. Мы стали даже только намного дальше. Я думаю, что в этом смысле для Украины здесь есть очень много уроков, которые стоило бы для себя вынести.
Давайте попробуем подводить какие-то итоги нашего разговора. И как вы видите себе второй тур? Как вы думаете, Сергей?
Я допускаю победу Майи Санду. Я бы сказал, что в моей оценке это будет скорее 51-49%. Но мне кажется, что, к сожалению, госпожа Санду вряд ли сможет осуществлять реальный контроль за Республикой Молдова, потому что даже если последуют выборы, и несмотря на то, что она будет президентом, она, очевидно, не будет использовать грязных методов, которые мог бы использовать президент в такой ситуации. А без использования таких методов, рассчитывая просто на голоса избирателей, мы можем получить пророссийский парламент. И Молдова снова будет топтаться на месте, потому что президент будет говорить о европейской интеграции, парламент будет голосовать за интеграцию с Российской Федерацией, и в итоге мы получаем очередной период замороженного развития Республики Молдова.
То есть вы считаете, что вот может быть коалиция такая в парламенте господина Дадона и, условно говоря, господина Усатова с его тоже?
Да, и, условно говоря, господина Шора, и в результате мы получим просто парламент, который будет блокировать инициативы президента.
Господин Кульминский, вот вы допускаете такую возможность, когда Санду побеждает, а потом в парламенте такая вот коалиция сформировывается, по сути своей пророссийская?
Не только допускаю, но она уже существует. То есть она на самом деле уже создана под президента Дадона. Если побеждает Майя Санду в этих выборах, у нее есть достаточно короткий период времени, в течение которого она может эту ситуацию изменить в свою пользу. Роспуск парламента, потому что если этот парламент останется в том виде, в каком он существует сейчас, Молдова продолжит топтаться на месте. Других вариантов развития ситуации нет, потому что президент тогда погрязнет во всех этих институциональных дрязгах, малозначащих вопросах, которые нужно будет решать, и каких-то серьезных, далеко идущих изменений не будет. С другой стороны, если удастся добиться все-таки роспуска парламента, и да, тут еще раз подчеркну, каких-то механизмов юридических, законных на сегодняшний день нет. Это может быть только поддержка народа.
Я хотел бы уточнить. Сергей говорит не о том парламенте, который есть, а о том, который будет в результате, если все это осуществится. Если выйдут эти люди на улицы, если будет переизбран парламент. Вот если он опирается на результаты первого тура, насколько я понимаю. Прошу прощения, что я за вас это все проговариваю, но это такие очевидные вещи, да? И что будет в парламенте партия господина Дадон, у него есть поддержка. Будет в парламенте партия господина Усатова, у него есть поддержка. Будет в парламенте партия господина Шора, у него есть поддержка, видимо, тоже по первому туру президентских выборов. Вот вам коалиция советских людей, назовем ее так. Даже не будем называть ее пророссийской коалицией, потому
да,
что...
если позволите, я добавлю. Мы можем называть эту коалицию коррупционной, мы можем называть ее просоветской, но все это инструменты для России, сделать ее пророссийской.
Инструменты для России, сделать ее пророссийской. Согласен. Владислав.
Я хочу смотреть в будущее с оптимизмом. Я все-таки думаю, что досрочные парламентские выборы в Республике Молдова достаточно серьезно поменяют расклад политических сил. Будет существовать и эффект волны. Я думаю, что президентская партия президента Дадона по итогам досрочных парламентских выборов наберет очень низкий результат. И неминуемо на ее результатах скажется поражение президента Дадона на выборах, если оно, конечно, состоится, потому что это все-таки еще условности, еще абсолютно ничего не решено. И результат может оказаться каким угодно. Я абсолютно не исключаю, кстати, что президент Дадон может за счет мобилизации своего ядерного электората, а вы, честно говоря, удивились бы, если бы вы послушали, что он сегодня рассказывает, это уже никак не президентская позиция, что он обвиняет своего оппонента абсолютно во всех смертных грехах, в содомии, в том, что в школах будет введено половое воспитание для детей с первого класса, ну и то есть, это весь набор таких, знаете, штампов. Так что я не исключаю, что такая кампания может оказаться эффективной, и что в Молдове установится не только просоветская коалиция, а какая-то средневековая коалиция времен до Штефана Челмари.
Спасибо, Владислав. Спасибо, Сергей. Напомню, что сегодня мы говорили с заместителем представителя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком и исполнительным директором Института стратегических инициатив Владиславом Кульминским. Обсуждали итоги первого тура в Республике Молдова, что будет перед вторым туром. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. Всего доброго и до следующих встреч. Удачи!
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.